Глава 7. На сон сержант выделил нам 4 часа. Ровно в 3 мы планировали свернуть лагерь и покинуть этот ставший очень опасным лес. Понятно, что все дороги немцы перекрыли, но Плужников считал, что проскользнуть ночью мимо патрулей шанс у нас есть. В принципе, я был с ним в этом согласен, особенно учитывая мои возможности по определению местонахождения противника. Говорить сержанту о том, что в восточной части лесного массива прячутся другие окруженцы, я не стал. Я был уверен, что они сейчас могли скорее ухудшить наше положение, чем помочь выкрутиться из сложившейся ситуации. Уход из ловушки малой группой в данном случае представлялся мне делом более реальным, чем прорыв большим отрядом. Помочь своим, конечно, хотелось, но я сильно опасался, что такая попытка может вылиться для нас в очень большие неприятности. А уйдя сами и немного пошумев при отходе, мы могли отвлечь немцев и дать этим людям хоть какой-то шанс. Однако, к сожалению, мои планы так только планами и остались. Сержант в приказном порядке отправил меня спать, исключив из графика караулов. «Ты мне нужен свежим и бодрым», — отмел Плужников все мои возражения. «От твоего слуха и внимательности будут зависеть наши жизни, так что быстро спать, и чтоб до подъема я тебя не видел». Выспаться, правда, нам так и не дали. Тревожный зуд за левым ухом разбудил меня часа через полтора. Не открывая глаз, я внимательно всмотрелся в картинку со спутника. В сторону нашего лагеря медленно двигалась цепь источников теплового излучения, в которых сканеры сателлита без труда опознали людей. Пока они находились довольно далеко, но, судя по вектору движения, на нас они должны были выйти обязательно. Я бесшумно выбрался из-под плащ-палатки и направился к сержанту, как раз только что сменившему на посту Бориса. «Ты что здесь делаешь, Нагулин?» Недовольно начал Плужников, но осекся, увидев мой жест, призывающий соблюдать тишину. «У нас гости, товарищ сержант», — тихо ответил я. «Идут цепью с юго-востока. Нас, похоже, пока не видят, но, видимо, знают, что мы где-то здесь».
«Немцы? Ночью?»
«Не похоже. Ночью ловить в лесу хорошо вооруженных диверсантов может только самоубийца. Это наши. Как видно, не только мы решили здесь отсидеться, а прохлопать наше громкое появление мог только слепой».
«Наши, говоришь? А если все же нет?»
«Разрешите мне проверить, товарищ сержант».
«Уверен, что справишься?»
«Уверен».
«Не рискуй там особо. Даже если это наши, ночью могут с перепугу начать стрелять».
«Не беспокойтесь, товарищ сержант. Мне лишний металл в организме совершенно ни к чему. Буду предельно осторожен».
«Ну тогда вперед, Нагулин, а я пока остальных разбужу. Будем ждать тебя вон там».
Сержант махнул рукой на поросший кустарником край карьера. «Далеко уходить я не стал. То, что никакие это не немцы, мне было известно и без всякой разведки. Но просто так сказать об этом сержанту я не мог. Возникли бы ненужные вопросы, которых и без того уже накопилось немало». Через 3 минуты я вернулся в лагерь и доложил Плужникову, что видел людей в нашей форме. «Нужно как-то аккуратно привлечь их внимание, товарищ сержант. Если они наткнутся на нас неожиданно, возможно, неприятные случайности. Ближайшие к нам бойцы уже совсем недалеко. Можно веткой хрустнуть, к примеру, ну или как-то еще себя обозначить».
«Разумно», —
кинул сержант и осторожно надломил ветку куста, под которой мы сидели. Звук получился правильный. Не слишком громкий, чтобы не выглядеть нарочитым, но и не настолько тихий, чтобы на него не обратили внимания. Я демонстративно прислушался. Сработало. Звуки приближаются. Они идут сюда. Стараются не шуметь, я их едва слышу. Думаю, это разведка. Разрешите, я изображу часового. Так будет естественнее.
Действуй.
Я окинул взглядом лес и выбрал место, относительно неплохо подсвеченное, пробивающимся сквозь разрывы в кронах лунным светом. Именно там я и занял свой пост. Неторопливо прохаживаясь из стороны в сторону, неудержимо зевая и всячески изображая сосредоточенную борьбу с дремотой. В режиме дополненной реальности мои контактные линзы обозначали приближавшихся красноармейцев слабо светящимися контурами. Наши гости подобрались к лагерю уже метров на 50, но дальше пока не двигались. Меня они видели, но сходу соваться к нам не рискнули, и судя по тому, что двое из них сейчас быстро уходили вглубь леса, скоро следовало ожидать появления на сцене новых действующих лиц. Ждать пришлось минут 40. Все это время я продолжал свой спектакль и с интересом наблюдал, как двое разведчиков вернулись к основной стоянке окруженцев, доложили о найденных неизвестных и выдвинулись обратно к нашему лагерю с группой поддержки, состоящей из полновесного взвода. Вскоре ко мне, не скрываясь, подошел сержант
всеми силами изображая только что проснувшегося бойца, идущего сменить на пост своего товарища. «Они здесь». Практически бесшумно, одними губами сообщил я сержанту. «Рассредотачиваются вокруг лагеря». Плужников подождал с минуту, а потом негромко, но так, чтобы его услышали, произнес. «Товарищи, мы знаем, что вы окружили наш лагерь. Выходите спокойно, мы свои. Оружия у нас в руках нет». Ответом ему послужила тишина, но секунд через 15 справа от нас треснула ветка и раздался такой же негромкий голос. «Кто такие? Представьтесь». «Сержант Плужников, войска НКВД. Со мной трое красноармейцев и пленный немецкий солдат. Мы все, что осталось от маршевой части, следовавшей по железной дороге в Умань. Наш эшелон разбомбили немецкие самолеты, а потом большинство из тех, кто выжил, погибли в ходе двух столкновений с немецкими войсковыми колоннами. Документы, форму, знаки различия, оружие сохранили?» «Форма и документы в порядке», — спокойно ответил сержант. «Даже у пленного имеются. А вот личное оружие было только у меня. Предполагалось, что остальным красноармейцам его выдадут в Умани, но туда мы так и не доехали. И уцелевшие бойцы взяли винтовки погибших сотрудников НКВД, а остальное оружие добыли в бою. Теперь прошу представиться вас». «Капитан Щеглов», — ответил голос из темноты. «Предъявите документы, сержант, и прикажите своим людям и пленному выйти на свет». Наши соседи по лесному массиву оказались остатками 139-й стрелковой дивизии, входившей в 6-ю армию, о чем нам поведал командир разведчиков капитан Щеглов. До нашей беседы с местным особистом он старательно не рассказывал подробностей, но врагов или дезертиров капитан нас не видел, так что кое-что мы все-таки узнали. Дивизия довольно долго держалась под ударами механизированных частей вермахта, но, растратив силы в контратаках, была в итоге рассеяна все той же немецкой 125-й пехотной дивизией, одна из колонн которой встретилась нам у железной дороги. Дивизия была рассечена на несколько частей, и при беспорядочном отходе батальоны и полки перемешались. В итоге здесь скопилась сборная солянка из разных подразделений общей численностью около 200 человек. Командование принял на себя подполковник Лиховцев, начальник штаба 609-го стрелкового полка. Командир полка погиб, пытаясь организовать прорыв на юг, где, по его сведениям, еще оказывало организованное сопротивление врагу сильно потрепанная 6-я армия. Приняв командование, подполковник Лиховцев решил выходить к Новоархангельску, который, как он надеялся, еще находится в наших руках. Глядя на происходящее с орбиты, я видел, что планы эти совершенно безнадежны. Мы оказались вне основного котла, в который угодили 6-я и 12-я армии, и теоретически имели выбор, куда прорываться – на восток, за линию фронта или внутрь котла. Немецкие части располагались везде вокруг нас, но путь на юг, внутрь кольца окружения, все же представлялся более реальным, просто потому что был короче. Я ни секунды не сомневался в том, что командование окруженных армий предпримет попытку прорыва, и, судя по попавшим в кольцо силам, шансы на успех у них имелись. Но вот какой процент личного состава погибнет при этом в атаках на закрепившегося на достигнутых рубежах хорошо вооруженного и не испытывающего недостатка в боеприпасах противника, предсказать я бы не взялся. Единственное, что я понимал прекрасно, так это то, что участвовать в этой игре со смертью мне очень не хочется. Поэтому план Лиховцева прорываться на восток казался мне в тот момент более разумным. Вот только делать это требовалось немедленно. В этом лесу не стоило задерживаться ни одного лишнего часа, поскольку если дождаться здесь рассвета, то шансы вообще никуда отсюда не уйти начнут стремительно приближаться к 100%. Тем не менее, пока я не наблюдал никаких приготовлений к выступлению. Нас привели в большой лагерь, где даже горело несколько костров в ямах, достаточно грамотно замаскированных рассеивающими дым ветками. Большинство бойцов спали, и будить их явно никто не собирался. Первым на допрос к особисту отправился Плужников, что выглядело вполне логично. Немцы куда-то увели сразу после нашего прихода в лагерь, а нас оставили под охраной пары красноармейцев, сложив наше оружие и вещи здесь же неподалеку. За врагов нас явно не держали, но до решения начальника особого отдела оружие возвращать тоже не собирались. В принципе, достаточно лояльное отношение к нам объяснялось довольно просто. Наверняка люди подполковника Лиховцева вели наблюдение за местностью, и многие здесь были в курсе того, что мы отошли в этот лесной массив на захваченном бронетранспортере. Видели они и крутившихся у опушки мотоциклистов, приехавших несколько позже по нашим следам. Потом немцы долбили по лесу артиллерии и авиации, опять же явно из-за нас, что вроде бы тоже нам в плюс. Да и наличие пленного говорило в нашу пользу. Но порядок есть порядок. Армия все-таки, а не школьная самодеятельность. Плужников к нам не вернулся, но к нашим вещам подошел красноармеец и, перекинувшись парой слов с одним из приставленных к нам бойцов, забрал винтовку и другое имущество сержанта. Он же увел на допрос Чежина, а потом и Шаркова. До меня очередь дошла только часа через два, когда я уже начал всерьез беспокоиться беспечностью здешнего командования. Рассвет в окрестностях Умани в конце июля наступал примерно в 5:30, и оставалось до него уже не больше 3 часов, а никаких признаков подготовки к передислокации я так и не видел. Они, похоже, всерьез намеревались пересидеть в этом лесу до следующей ночи, если, конечно, подполковник Лиховцев не собирался двигаться по немецким тылам днем, чему я, наверное, уже бы не удивился. «Красноармеец Нагулин!» — отвлек меня от размышлений все тот же боец, забравший ранее на допрос моих товарищей. «За мной!» Для своего штаба красноармейцы вырыли некое подобие блиндажа, больше похожего, правда, на какой-то погреб. Внутри я увидел грубый дощатый стол и пару неказистых, но прочных на вид скамей. Блиндаж разделяло на 2 помещения щелястая деревянная перегородка. Света за закрытой дверью я не видел, но режим дополненной реальности рисовал мне контур человека, лежавшего на деревянных нарах. Видимо, это и был подполковник Лиховцев, и сейчас он, похоже, спал. Особист оказался целым капитаном, что для части в 200 штыков выглядело явно избыточным. Но, видимо, он возглавлял когда-то особый отдел полка и попал в эту группу окруженцев случайно, при разгроме или беспорядочном отступлении дивизии. «Свободен», — бросил капитан моему конвоиру и воткнул в меня свой колючий взгляд. «Садитесь, Нагулин, поговорим». Я обратил внимание на то, что ни обращение «товарищ», ни слова «красноармеец» или хотя бы «боец» капитан перед моей фамилией не употребил, и мне это сильно не понравилось. Рост особист оказался чуть ниже среднего, но с избытком компенсировал это шириной плеч и туловища, причем особо толстым он при этом не выглядел. Хотя и признаков регулярных занятий спортом я в его фигуре тоже не заметил. Просто сильный от природы мужик, уже успевший частично подорвать свое здоровье куревом, алкоголем, несбалансированным питанием и достаточно беспорядочным образом жизни, что для этого времени было вполне характерно. Да и в первый месяц войны капитан, видимо, успел хлебнуть всякого, что тоже не способствовало цветущему внешнему виду. «Фамилия, имя, отчество, год рождения», — начал особист, хотя мои документы лежали перед ним на столе. «Нагулин Петр Иванович, 1921». Не выдавая своего волнения, ответил я. «Звание и часть, последний непосредственный начальник». «Красноармеец. Конкретной воинской части не приписан. Направлялся на фронт в составе маршевого пополнения. Последний командир — сержант НКВД Иван Плужников, принявший командование после гибели в бою старшего лейтенанта НКВД Федорова». «Почему не участвовали в контратаке, организованной старшим лейтенантом?» Неожиданно переключился на другую тему капитан. «Находился на снайперской позиции позади боевых порядков подразделения и выполнял приказ сержанта Плужникова. Подавлял пулеметные и минометные расчеты противника и поддерживал атаку огнем. И именно в результате воздействия кинжального пулеметного огня противника контратака захлебнулась. А ваш командир погиб, так, Нагулин?» Капитан привстал, опершись руками о стол, и навис надо мной. «Совершенно верно, товарищ капитан». На моем лице не дрогнул ни один мускул.
«Встать! Это так ты подавлял пулеметные расчеты?»
«Старший лейтенант Федоров поднял людей в контратаку именно потому, что огневые средства противника, прижимавшие наших бойцов к земле, были уничтожены или выведены из строя. Однако противник располагал значительными резервами и ввел их в бой сразу же после начала нашей контратаки. В одиночку подавить сразу 3 новых пулемета я просто не успел. К тому же в тот момент у меня уже почти не оставалось патронов к винтовке».
«Кто отдал вам приказ покинуть боевой порядок подразделения и занять позицию в тылу?»
«Сержант Плужников. Я выступил с инициативой, и товарищ сержант ее поддержал, отдав мне приказ следовать за ним на предложенную мной позицию».
«То есть ни вы, ни сержант Плужников такого приказа от старшего лейтенанта Федорова не получали, и планом боя ваши действия предусмотрены не были?»
«Плана боя не существовало, товарищ капитан. Столкновение с противником произошло внезапно,
и мы не располагали сведениями ни о его численности, ни об огневых средствах, ни о резервах. Единственный приказ, который мы получили от старшего лейтенанта Федорова, звучал так: «По немецко-фашистским захватчикам огонь!» Для наиболее эффективного выполнения этого приказа позиция за железнодорожной насыпью подходила плохо, и товарищ сержант поддержал своим приказом мое предложение о ее смене на более выгодную.
«Вы забываете еще об одном приказе, Нагулин!»
— ощерившись, произнес капитан. «А именно о приказе подняться в контратаку, который вы с сержантом не выполнили!» «Я такого приказа не получал, товарищ капитан, поскольку находился в момент его отдания вне боевого порядка нашего отряда и слышать его не мог».
«Но вы ведь видели, что ваши товарищи пошли в атаку! Или вы и это будете отрицать?»
Лицо капитана пошло красными пятнами. Было видно, что сдерживает себя он с большим трудом. «Видел, конечно», — невозмутимо ответил я, чем, похоже, еще больше взбесил особиста. «И сделал все возможное, чтобы немецкие пулеметы, ударившие по нашим бойцам с опушки леса, замолчали как можно скорее. Расчеты двух из них мне пришлось уничтожить, но, к сожалению, выжить это помогло лишь немногим нашим бойцам».
«Кто отдал вам приказ об отходе с обороняемого рубежа?»
Еще больше надвинулся на меня капитан. «У меня не было приказа оборонять какой-либо рубеж, товарищ капитан. А почти сразу после начала контратаки и отдавать приказы тоже стало некому. Я был вынужден действовать по обстановке в соответствии со статьей 22 полевого устава РККА».
«Молчать!»
Не выдержал особист, ударив кулаком по столу так, что раздался хруст то ли досок, то ли каких-то капитанских косточек. Я молчал. «А что тут скажешь?»
«Откуда вы знаете язык врага? Причем на таком уровне, что, по словам пленного, он не услышал вашей речи иностранного акцента!» — прошипел капитан.
Я изложил свою легенду, надеясь, что мое лицо выглядит при этом безмятежно и даже слегка наивно.
«Твои слова мы проверим, Нагулин!»
В голосе капитана отчетливо звучало, что он не верит ни одному моему слову.
«Обязательно проверим, не сомневайся!»
«Не имею на этот счет ни малейших сомнений, товарищ капитан», — ответил я честно, глядя в глаза особисту. «Я убежден, что НКВД никогда не упускает ни одной мелочи, если дело касается государственной безопасности».
«Тут ты прав, Нагулин. И даже сам пока не понимаешь, насколько прав. Где и под чьим руководством ты освоил противотанковое ружье «Панцербюксе-38»? Только не надо рассказывать мне байки, которые ты втирал сержанту Плужникову. Здесь с тобой работают на совершенно другом уровне. По словам сержанта, подтвержденным показаниями пленного, ты владеешь этим оружием на очень высоком уровне, что невозможно без длительных тренировок. Отвечать быстро!»
«Есть отвечать, товарищ капитан. Обращаться с оружием меня учил отец». Кулак капитана рванулся к моему лицу с весьма впечатляющей для местного жителя скоростью. Чувствовалось, что у особиста было непростое детство, и ему не раз приходилось участвовать в различных потасовках. Однако сильный и хорошо поставленный удар капитана пришелся в пустоту. Я успел сместиться вправо, уходя с линии атаки. «Прошу меня дослушать, товарищ капитан», — произнес я, глядя на особиста, несколько озадаченного своим промахом. «Мой отец — единственный человек, который учил меня обращению с оружием. Но, видимо, у меня к этому делу талант. Я могу это доказать».
«Каким образом?»
Мрачно глянул на меня капитан, начавший было выходить из-за стола, но остановившийся после моих слов. «Дайте мне образец иностранного стрелкового оружия или какой-нибудь редкий отечественный экземпляр, с которым обычный красноармеец, то есть я, сталкиваться раньше не мог. Я разберусь с ним за несколько минут и смогу стрелять из него намного точнее любого другого бойца».
«Ты предлагаешь мне устроить тир под носом у немцев, Нагулин?»
Зло усмехнулся капитан.
«Да и где я тебе возьму такое оружие в тылу врага? Немецкое, сам понимаешь, для проверки не подходит, а другого иностранного, извини, не имеется. Время тянешь, паскуда!»
«Зато у меня такое оружие есть, капитан», — раздался чуть хрипловатый голос из-за перегородки. Дверь во вторую часть блиндажа с легким скрипом открылась, и в комнате появился уже немолодой офицер в чине подполковника. В руке он сжимал пистолет, который вычислитель немедленно распознал как «Лахти Л-35». Да, действительно экзотическая штука для этих мест. Откуда только товарищ Лиховцев его выкопал?
«Трофей еще с финской компании», —
словно услышав мой немой вопрос, пояснил подполковник. «Ну что, боец Нагулин, у тебя 3, хотя ладно, 5 минут. Патроны ты уж извини, я тебе не дам. Но если разберешь, соберешь и объяснишь, зачем какая деталь нужна, считай, один вопрос ты снял».
Судя по хитрой ухмылке Лиховцева, была в конструкции этого пистолета какая-то заковыка, на которую подполковник надеялся меня поймать.
«Разрешите, товарищ подполковник?» Протянул я руку к оружию. «Бери, затем и принес».
Я взял в руки с виду грубовато сделанный пистолет, внимательно осмотрел детище финского оружейника Аймо Лахти и приступил к его разборке. Для начала оттянул пальцем защелку на нижней части рукоятки и извлек магазин на 8 патронов, пустой, естественно. Потом изобразил сосредоточенное изучение незнакомого оружия, опустил вниз на один и на левой части корпуса стопор, отделил от рукояти блок ствола, сдвинув его вперед, и обратным движением извлек из него затвор. Дальше я снова ненадолго впал в задумчивость, рассматривая частично разобранный пистолет. Собственно, для неполной разборки осталось извлечь небольшой П-образный замыкающий блок, что я и проделал на глазах поскучневшего особиста и явно заинтересовавшегося моими успехами Лиховцева.
«С неполной разборкой, как я понимаю, все, товарищ подполковник», — доложил я. «Если будем делать полную, то мне понадобятся соответствующие инструменты».
«Полную разборку делать не будем, но ты должен ответить мне на один вопрос».
Внимательно посмотрел на меня Лиховцев.
«Вот эту полукруглую деталь видишь? Что это и зачем она нужна?»
Я с минуту вертел в руках раму со стволом, внутри которой на подпружиненном штифте крепилась указанная подполковником полукруглая штуковина сложной формы с множеством вырезов и канавок.
«С финской, говорите, привезли, товарищ подполковник», — уточнил я у Лиховцева.
«Ну да, с финской. С убитого офицера бойцы сняли у озера Талваярви».
По лицу подполковника пробежала тень. Видимо, воспоминания о тех днях были для него не слишком приятными.
Примечание. 139-я стрелковая дивизия участвовала в Советско-финской войне, действуя на правом фланге 8-й армии в районе озера Талваярви. Наступление дивизии закончилось неудачей, и она была вынуждена отступить на восток, в район озер Вега-Русьярви и Салон-Ярви, где и встретила конец войны.
Тогда понятно. Пистолет этот, судя по всему, разрабатывался специально под условия Крайнего Севера, потому что надежности всех узлов и механизмов, а также защите от грязи и низких температур, конструктор явно уделял повышенное внимание. А деталь эта нужна для ускорения отката затвора. Это повышает надежность срабатывания автоматики при стрельбе в тяжелых погодных условиях.
Ни хрена себе.
Подполковник явно был поражен до глубины души, и пока я в обратном порядке собирал пистолет, лишь молча наблюдал за моими действиями.
«Отпусти его, капитан, под мою ответственность. Боец и впрямь уникальный, и мне такой в полку до зарезу нужен, особенно сейчас. Верни ему ту немецкую пушку, и вместе с остальными, кто с ним был, выдели в распоряжение штаба. Это, считай, наше единственное серьезное противотанковое средство на данный момент. А проверить остальные его слова ты еще успеешь, когда к своим выйдем».
«Товарищ подполковник», — возмутился капитан, — «сержанта разрешите у себя оставить? Он из войск НКВД, а у меня людей не хватает».
«Сержанта забирай», — махнулся Лиховцев. «Все, Нагулин, свободен».
Подполковник собрался был уже вернуться в свою часть блиндажа, но я не мог отпустить его просто так.
«Товарищ подполковник, разрешите доложить?»
«Что у тебя, Нагулин?»
— обернулся командир окруженцев.
«Товарищ сержант наверняка сообщил товарищу капитану о том, что я могу слышать работающие моторы и другие звуки, сопровождающие передвижение войсковых колонн, с гораздо большего расстояния, чем большинство людей».
Лиховцев бросил взгляд на капитана, и тот молча кивнул.
«Продолжай»,
— разрешил мне подполковник. В ожидании своей очереди на допрос я внимательно слушал, что происходит в окрестностях нашего леса. Лагерь в основном спит, канонада тоже стала ночью не такой громкой. И в редкие моменты затишья я отчетливо слышал, как по окрестным дорогам к нашей позиции подтягиваются немецкие войска. Тяжелой техники я услышал немного, но как минимум 3 танка в одной из колонн шли. Остальное в основном грузовики. Всего, по моим прикидкам, к нам выдвинулся усиленный пехотный батальон. С рассветом пехота начнет прочесывать лес. Если они натолкнутся на серьезное сопротивление, сразу прекратят продвижение. Но контакт разрывать не будут.
А дальше вступит дело артиллерия, минометы и, возможно, те бомбардировщики, которые уже отметили здесь вчера вечером».
«Бред какой-то!» — категорично заявил капитан. «Как можно все это расслышать с такими подробностями? Я еще сержанту этот вопрос задавал, и он так и не смог мне объяснить».
«Подожди, капитан». Лиховцев выглядел задумчивым и сильно обеспокоенным. «Я слышал, что говорил сержант. И то, о чем сейчас доложил Нагулин, мне очень не нравится. Хотя звучит все это, согласен, не слишком убедительно».
«Товарищ подполковник».
Я попытался доказать Лиховцеву, что из леса нужно срочно уходить, если, конечно, уже не поздно. Но он остановил меня жестом руки.
«Свободен, боец. Я твой доклад услышал. А остальное уж наше с капитаном дело».
Все тот же красноармеец отвел меня к Щежину и Шаркову. Нам вернули оружие и вещи и отвели к новому командиру, лейтенанту Верулидзе. Этот колоритный грузин руководил отделением охраны штаба. Нельзя сказать, что он сильно обрадовался побудке среди ночи, но принял нас неплохо.
«Да, не слабо приложило вас», —
качнул он головой, выслушав мой короткий рассказ о том, как мы здесь оказались и откуда у нас немецкий пулемет и противотанковое ружье.
«Да вас, товарищ лейтенант, похоже, тоже изрядно потрепало», —
ответил Шарков, обведя взглядом лагерь.
«И не говори».
В голосе Верулидзе слышался едва различимый акцент, но слова он и уговаривал правильно, и достаточно сложные предложения строил без всякого напряжения.
«С седьмого дня, считай, в непривычных боях. Нормально в целом дрались, но прет немец. Откуда только столько техники у него? И воевать умеют, не отнимешь. В конце месяца только фронт развалился. И до этого, конечно, отступали, но окружение удавалось избегать, и контрудары сильные наносили. А потом...»
Что было потом, Верулидзе рассказывать не стал. Только рукой досадливо махнул, но мы и так отлично понимали, что случилось дальше.
«Что с боеприпасами, бойцы?»
— сменил тему наш новый командир, кивая на панцербюксы.
23 патрона, товарищ лейтенант. Совсем не густо», —
ответил я, взвешивая в руке ранец с боезапасом. «И к винтовкам тоже патронов нет почти».
«Ну, с боезапасом к Мосинкам я вам помогу», —
кивнул лейтенант.
«А вот с этим?
Тут уж вам экономить придется. Ничего не поделаешь». Патронов к винтовкам нам действительно подкинули, но по итогу оказалось, что кроме немецкого противотанкового ружья другого оружия у меня нет, что меня, естественно, не порадовало. Но Верулидзе в этом вопросе помочь ничем мне не мог. Оружия в отряде не хватало. Зато теперь мое панцербюксы оказалось не просто трофеем, а моим личным оружием, врученным мне Родиной, о чем в красноармейской книжке бойца Нагулина появилась соответствующая запись вместе с обязанностью это оружие хранить и ответственностью за его утрату. То есть с настоящего момента эта 16-килограммовая дура будет сопровождать меня вплоть до выхода к своим, если таковой состоится, даже тогда, когда к ней закончатся патроны, обеспечить которыми меня здесь вряд ли кто-то сможет. А еще в моем документе теперь значилось, что я ефрейтор. Назначив меня командиром расчета противотанкового ружья, подполковник Лиховцев, как командир части, своим приказом присвоил мне новое звание. Невеликое, конечно, но да и на том спасибо. Где-то через час к нам забежал сержант Плужников и поинтересовался, как мы устроились. В отличие от Верулидзе, которому я ничего докладывать не стал за явной бессмысленностью этого занятия, сержанту я рассказал о том, что нас ждет утром. Плужников дернулся было бежать к своему новому начальнику, но я его остановил, объяснив, что сам уже обо всем доложил и Лиховцеву, и особисту.
«Клубнев его фамилия», — просветил меня сержант. «Капитан НКВД Клубнев. С виду мужик нормальный, хотя поначалу прессовал меня сильно, но сейчас иначе и нельзя.
Нужно хотя бы немного поспать», — перевел я разговор на другое, не желая возражать Плужникову. «Завтра будет тяжелый день, товарищ сержант». С моим предложением все трое согласились незамедлительно. Спать хотелось отчаянно, и, пользуясь тем, что посты вокруг лагеря расставлены, а нас в графике караулов пока никто не включил, мы наскоро перекусили все той же тушенкой с ржаным хлебом и завалились спать, завернувшись в плащ палатки. Разбудил меня сигнал тревоги, поданный вычислителем. Немцы свой ход сделали, и сейчас их пехотинцы выгружались из грузовиков и строились в цепь в километре от леса. За их спинами порыкивали двигателями 4 бронетранспортера,
Но лезть вперед, помня о судьбе своих товарищей, они не торопились. Еще дальше скучали у своих машин экипажи трех чешских танков 38Т, придержанных здесь командованием 16-й моторизованной дивизии вермахта для помощи тыловым частям в ликвидации крупной русской диверсионной группы, вырвавшейся вчера из грамотно расставленной на нее ловушки. Окружить весь лесной массив у противника сил не хватило. Все-таки немцы сейчас вели интенсивные наступления, сдерживали контрудары Южного и Юго-Западного фронтов и основную свою задачу видели в окончательном окружении 6-й и 12-й армий. Поэтому выделить много войск для ликвидации пусть и активной, и опасной, но все-таки не слишком крупной группы русских они не могли. Да и мало ли таких групп сейчас прячется по лесам. На всех войск не напасешься. Но окружать весь лес и не требовалось. Немцы выставили наблюдателей и разослали несколько мотоциклетных дозоров, чтобы вовремя засечь нашу попытку покинуть лес, а сами начали прочесывание с его юго-восточной части, почти точно угадав, где находится лагерь Лиховцева.
«Подъем, бойцы!»
Пихнул я Бориса и Шаркова, которого, как я наконец выяснил, звали Василием. «Минут через 15 немцы полезут в лес». Лейтенанта Верулидзе я нашел у блиндажа Лиховцева вместе с остальными бойцами отделения охраны штаба. Никто здесь уже не спал, и, судя по всему, о появлении противника в непосредственной близости от лагеря командование знало. Похоже, люди капитана Щеглова не зря ели свой хлеб и обнаружили угрозу заблаговременно. Я поставил в своей голове жирный плюс напротив фамилии командира разведчиков.
«Нагулин, где твои люди?»
— махнул рукой заметивший меня Верулидзе.
«Противник на подходе! Быстро всех сюда!»
Через минуту, когда отделение собралось в полном составе, лейтенант выдал нам вводную, от которой волосы у меня на затылке встали дыбом.
«Бойцы, наша непосредственная задача — прикрытие штаба. Также наше отделение рассматривается командованием как резерв для усиления обороны на участках, где может наметиться вклинение и прорыв противника. Немецкая пехота приближается с юго-востока».
Эрулидзе указал направление, откуда нам ждать врага.
«Отделение занять позиции в 50 метрах от штаба, использовать естественные укрытия и отрыть стрелковые ячейки, если успеете. Вопросы?»
«Товарищ лейтенант», — не удержался я, — «мы собираемся обороняться здесь? А как же прорыв на восток к своим?» Я совершенно не понимал, что происходит. Единственным нашим шансом был отход вглубь леса и внезапный рывок в неожиданном для противника направлении. Днем, конечно, шансов на успех было немного, но оставаться здесь, дожидаясь удара артиллерией, а, возможно, и кассетными авиабомбами...
«Таков приказ, красноармеец Нагулин!»
В голосе лейтенанта лязгнул металл. «Основные силы сводного батальона займут позиции фронтом на восток по опушке леса и фронтом на юго-восток внутри лесного массива. Повторю еще раз, мы охрана штаба и последний резерв командования». Но ты, Нагулин, можешь понадобиться и на передовой, если появится вражеская бронетехника. Все, время вопросов истекло. Выполнять приказ. Мы побежали занимать позиции. Почему подполковник решил остаться здесь и принять бой, являлось для меня полнейшей загадкой. Возможно, он знал что-то такое, что заставляло его так поступить. По вполне понятным причинам Лиховцев не мог знать обстановку лучше меня, а значит, либо он имел ложную информацию и действовал, исходя из нее, либо у него был какой-то приказ, полученный еще до разгрома 139-й стрелковой дивизии, и он его выполнял, несмотря на кардинально изменившуюся обстановку. Я сильно подозревал, что немалую роль в действиях подполковника играет мнение капитана Клубнева, для которого любое отступление от буквального выполнения приказа означало как минимум вредительство, а в большинстве случаев — предательство. Я видел, как немецкая цепь вошла в лес с юго-востока. До позиций, занявших оборону красноармейцев, им предстояло добираться минут 15. Фактически только это время и оставалось у меня, чтобы придумать, как остаться в живых. Я смотрел вокруг, и мне было искренне жаль этих преданных своей родине людей, подавляющему большинству которых предстояло погибнуть в течение ближайшего часа, честно выполняя приказ, который я считал откровенно преступным. В этой большой стране отношение к жизни солдата вызывало у меня едва сдерживаемое бешенство. Людей могли послать на смерть, даже не задумываясь о том, что ту же задачу можно решить куда меньшей кровью, если вообще сама задача имела смысл в текущих обстоятельствах, что бывало далеко не всегда. Но еще больше меня поражало то, что офицеры, отдававшие эти приказы, далеко не всегда были трусами.
Зачастую они и сами были способны с готовностью отдать жизнь, выполняя даже совершенно бессмысленный, на их взгляд, приказ вышестоящего начальника. Что-то в советской стране вывихнуло сознание людей, не всех, конечно, но подавляющего большинства, и заставило их послушно идти на убой, искренне считая, что они выполняют свой долг перед Родиной. Впрочем, последнее утверждение можно было считать правдой. У солдата в бою нет возможности задумываться над осмысленностью приказов командира. Он должен их исполнять. И только тогда может быть достигнута победа. Но ведь потом, после боя, те, кто выжил, просто обязаны критически осмыслить случившееся и задуматься над тем, почему все произошло именно так, а не иначе. Но здесь, в стране победившего социализма, такого осмысления почему-то не происходило. И причин этого я понять никак не мог. Погибать среди этих, пусть и неплохих, но, в общем-то, совершенно чужих мне людей я не собирался. У них была своя правда и своя судьба, а у меня своя. Но вместе с тем мне было далеко не безразлично, останутся ли в живых мои товарищи, с которыми я вырвался из немецкой ловушки. Они прикрывали мою спину в бою, а для любого солдата, если, конечно, он не последняя скотина, это многое значит. Да и командиру разведчиков, капитану Щеглову, я искренне желал пережить этот бой. Я внимательно огляделся вокруг. Лес, в котором мы оказались, был не слишком густым, но больших деревьев в нем хватало. Местность в этих краях в основном достаточно плоская, хотя невысокие холмы все же иногда попадаются. Но наша позиция перепадами рельефа не изобиловала. Как часто бывает в лесу, какие-то бугорки и ямки, конечно, встречались, как и участки бурелома, но взгляд мой пока ни за что зацепиться не мог. «Борис, Василий», — позвал я своих товарищей, считавшихся теперь вторым и третьим номерами расчета противотанкового ружья, — «нам нужно укрытие. Скорее всего, будет артналет, а может и бомбардировка». Оба красноармейца непонимающе уставились на меня. «Типа, ты теперь командир, ты и приказывай». «Выкопать ячейки мы уже не успеваем», — внутренне вздохнув, начал я. «Да и лопат у нас нет. Так что бегом за мной, будем бревна таскать». Ни топоров, ни пил у нас не имелось, так что приходилось подбирать упавшие деревья и как есть волочь их к выбранной мной ямке. Время нас очень сильно поджимало, так что укрытие получилось весьма убогим. От прямого попадания снаряда или мины оно, естественно, защитить не могло, но я надеялся, что хотя бы от осколков мы будем частично прикрыты. Остальные красноармейцы из отделения лейтенанта Верулидзе посматривали на нас, как на сумасшедших, да и сами мои подчиненные невнятно бухтели что-то себе под нос, сооружая бесформенный древесный завал вокруг неглубокой впадины в земле. «Ефрейтор Нагулин, что здесь происходит?» — услышал я голос лейтенанта Верулидзе, заметившего нашу бурную деятельность и подошедшего выяснить причину суеты. «Расчет готовит позицию для противотанкового ружья, товарищ лейтенант», — четко ответил я, приняв стойку смирно и бросив руку к пилотке. «Это позиция?» — скептически окинул лейтенант взглядом результат наших усилий. Ответить я не успел. Рассветную тишину разорвала пулеметная очередь, и практически сразу весь лес к юго-востоку от нашей позиции взорвался треском винтовочных выстрелов и рокотом пулеметов. Верулидзе сразу стало не до достоинства недостатков нашего импровизированного редута. «Отделение к бою!» — выкрикнул лейтенант и убежал куда-то в сторону штабного блиндажа, невдалеке от которого выбирали себе позиции остальные его подчиненные. «Занять позицию!» — скомандовал я и, подхватив панцербюксе, забрался в нагромождение стволов и веток, окружавшие наше укрытие. В принципе, внешний вид укрепления меня даже устраивал. Выглядело оно, если и не как естественный лесной завал, то уж точно не как оборудованная по всем правилам огневая точка. Учитывая яркую вспышку и грохот, производимый моим оружием при выстреле, дополнительная маскировка в виде торчавших во все стороны сучьев и сухих веток казалась мне совершенно не лишней. Другое дело, что пересидеть за такой преградой серьезный артобстрел или бомбежку можно только при очень большом везении. Но уж тут я ничего поделать не мог. Пока в начавшемся бою для меня работа не просматривалась. Мы сидели в тылу и внимательно прислушивались к звукам перестрелки. Немцы, нарвавшись на огонь сводного батальона, настаивать не стали и, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, отступили, но не слишком далеко. Во всяком случае, огневой контакт они разрывать не спешили, продолжая обстреливать позиции людей Лиховцева. Сверху ситуация выглядела, прямо скажем, отвратительно.
Немецкая цепь, зайдя в лес с юго-востока, уже минут через 15 своим правым флангом натолкнулась на наши наспех подготовленные укрепления в виде мелких окопчиков, а точнее отдельных стрелковых ячеек и естественных укрытий, слегка обустроенных для обороны. Центр и левый фланг немцев никакого сопротивления не встретил, и их цепь начала плавно загибаться, охватывая нас с юга и с юго-запада. Вот только вел себя противник довольно необычно. Замыкать нас в плотное кольцо окружения немцы не торопились. Убедившись в том, что мы не собираемся покидать занятые позиции, они углубились в лес и закрепились там, запирая нас в восточной части лесного массива, но не подходя ближе, чем метров на 500. Смысл в таком маневре я видел только один — выяснить наше точное местоположение, связать нас боем, а потом накрыть артиллерией или авиацией. Ну а тех, кто переживет артналет и побежит спасаться вглубь леса, встретить пулеметами на заранее подготовленном рубеже. С точки зрения немцев ситуация выглядела предельно логичной. Если кто-то из вышестоящего начальства и не поверил рапорту командира пехотинцев, пытавшихся поймать нас вчера днем, то теперь он был вынужден признать, что в своем докладе тот ничуть не преувеличил ни величину группы русских диверсантов, ни насыщенность ее огневыми средствами. У людей Лиховцева по-настоящему тяжелого оружия не имелось, но два станковых «Максима» и несколько ручных пулеметов ДП-27 конструкции Дегтярева они сохранили. Не бросили бойцы при хаотичном отступлении и пару ротных минометов, но стрелять из них в лесу было делом опасным для самих стреляющих, поскольку взрыватели срабатывали от соприкосновения с ветками, а иногда и с листвой. Тем не менее, расчеты нашли небольшую полянку, и вскоре я услышал характерные хлопки и звуки разрывов 50-миллиметровых мин над позициями немцев. Противник не остался в долгу, и с поля перед лесом ударили немецкие гранатверферы. Несмотря на то, что немцы явно нашли тех русских, которых искали, их командир, видимо, решил не торопиться передавать наши координаты артиллеристам, а сначала выявить все возможности противостоящего ему отряда, а также точные границы занимаемого им участка местности. «К бою!» — услышал я команду с восточной опушки леса, откуда до этого стрельба не доносилась. «Танки!» Впереди цепи немецкой пехоты к нашим позициям действительно двигались те самые три чешских танка, которые до того стояли у немцев в резерве. Сверху они выглядели несерьезными железными коробочками, но я отчетливо знал, что лобовую броню этих машин мое ружье не возьмет даже с сотни метров. «Нагулин, ко мне!» Немедленно последовала команда Верулидзе. «Уничтожить танки противника!» Первую команду я проигнорировал. Нечего мне было делать на самой опушке, куда метнулся мой новый командир. Засекут с первого выстрела и задавят огнем. А с такой тяжеленной дурой быстро сменить позицию не получится. К сожалению, такого же удобного пригорка, какой я облюбовал для стрельбы в прошлый раз, здесь не нашлось. В результате пришлось мне выбрать здоровенный пень метрах в 80 от границы леса, причем я постарался убежать как можно северней, чтобы хоть как-то обезопасить себя от осколков немецких мин, сыпавшихся на позиции людей Лиховцева, оборонявших юго-восточное направление. Не знаю, кто и зачем свалил это дерево, может, на дрова, а может, еще для чего. Но покорно умирать растение не захотело и пустило от корня обильную поросль, образовавшую подобие густого куста, неплохо маскировавшего мою позицию. «Ефрейтор Нагулин, почему не выполняете приказ?» Услышал я справа окрик лейтенанта Верулидзе. «Я выполняю, товарищ лейтенант», ответил я, сохраняя невозмутимость. «Занимаю позицию». «Я тебе куда приказал идти? Вон твоя позиция». Верулит заткнул зажатым в руке пистолетом в сторону опушки, от которой раздавался лязг гусениц и рокот танковых моторов. «Товарищ лейтенант, вы приказали мне остановить танки, и я выполню ваш приказ», произнес я, проверяя устойчивость панцербюксы на сошках и заряжая первый патрон. «Вы знакомы со спецификой этого оружия? Эта позиция лучшая, что можно выбрать в данных условиях. Если вы хотите от меня результата, а не бессмысленной гибели единственного противотанкового средства батальона».
«Ефрейтор, встать!»
Верулидзе окончательно потерял самообладание. Направленный на меня ТТ чуть подрагивал в руке лейтенанта. Бледные лица Чежина и Шаркова ясно говорили мне о том, что они очень хорошо знают, что сейчас может произойти. Невыполнение приказа в боевой обстановке.
«Товарищ лейтенант, прошу вас не принимать поспешных решений!»
Сержант Плужников появился тихо и совершенно неожиданно даже для меня. За его спиной маячил тот самый красноармеец, который водил меня на допрос.
Сейчас он ощутимо сгибался под тяжестью трофейного пулемета МГ-34, и как только сержант остановился, облегченно поставил свою ношу на землю. Явление сержанта в форме НКВД несколько сбило Верулидзе с гребня эмоциональной волны, и он даже слегка опустил пистолет. Я видел, как ефрейтор Нагулин работает по бронированным целям с подобной позиции, продолжил сержант. Если он говорит, что это лучшее место, значит, так и есть. Давайте дождемся результатов первых выстрелов, а дальше вы сами решите, стоит ли расстреливать вашего подчиненного за невыполнение приказа. Ну как же вовремя ты появился, сержант? Я тихо выдохнул с облегчением, но Верулидзе все еще внутренне кипел, и тянуть дальше было нельзя. «Товарищ лейтенант, прошу покинуть сектор обстрела!» Нагло заявил я, упирая в плечо приклад и наводя ствол на контур танка, рисуемый для меня вычислителем на поверхности контактных линз. Верулидзе, слегка обалдевший от моей наглости и внезапного появления сержанта, послушно переместился в сторону и развернулся в направлении опушки. Чешские танки подошли к кромке леса уже метров на 250. Внезапно они почти синхронно остановились и дали залп из своих 37-миллиметровых пушек. Среди залегших на опушке красноармейцев поднялись фонтаны земли, перемешанные с листьями и древесными обломками. Застучали курсовые пулеметы, и в мой пень с противным шлепком воткнулась пуля, недвусмысленно напоминая, что мы здесь тоже далеко не в безопасности. Верулидзе, Плужников и красноармейцы немедленно распластались на земле, а я аккуратно навел прицельный маркер на смотровую щель механика-водителя, ближайшего ко мне панцеркампфвагена. Остановкой танка следовало воспользоваться, поскольку пробить его в лоб, да и в борт, если честно, из моего панцербюкса было практически невозможно. А вот приборы наблюдения являлись важными и уязвимыми точками, поскольку защищались они 5-сантиметровыми стеклоблоками, которые моя пуля могла достаточно уверенно взять. Но в смотровую щель еще требовалось попасть, а движущийся по пересеченной местности танк неизбежно дергается из стороны в сторону и вверх-вниз, причем делает он это не всегда предсказуемо. Отделявшие меня от противника 3 с лишним сотни метров, пуля противотанкового ружья преодолевает почти 4 десятых секунды. За это время цель может сместиться, что снижает вероятность попаданий. Пока танк двигался, вероятность успешного выстрела оценивалась вычислителем в 45%. А сейчас, после его остановки, она ушла за 80. Приклад весьма ощутимо легнул меня в плечо. Почти сразу контур танка перекрасился из красного в желтый цвет. Вычислитель показывал мне, что цель поражена, но не уничтожена. Ну, уничтожить бронированную коробку с помощью панцербюкса я как-то и не надеялся, ибо надо смотреть на вещи реально. Пробившая стеклоблок пуля наверняка ранила или убила механика-водителя. Но проблемы, возникшие у экипажа подбитой машины, этим не ограничились. Немецкие конструкторы отдавали себе отчет в том, что, создавая противотанковое ружье винтовочного калибра, они вынуждены жертвовать силой из-за броневого действия пули. Проще говоря, даже пробив броню, пуля такого размера очень редко может привести к полной потере танком боеспособности. Поэтому в хвостовой части твердосплавного сердечника пули они разместили небольшой заряд отравляющего вещества слезоточивого действия. При пробитии брони он мгновенно испарялся, делая нахождение в танке людей совершенно невозможным. Экипаж немедленно покидал машину, попадая при этом под огонь пехоты противника, что и произошло с первым подбитым мной танком. Со стороны опушки раздались радостные крики и громкие команды, а стрельба вспыхнула с новой силой. Однако воспользоваться благоприятным моментом для стрельбы по неподвижным целям я не успел. Оба оставшихся целыми танка зарычали двигателями и двинулись вперед, продолжая поливать позиции красноармейцев из пулеметов. Мой второй выстрел цели не достиг. Пуля лишь бессильно расплющилась от толстый броневой лист и ушла в рикошет. Третий патрон тоже пропал зря. И я мысленно обругал себя за бесполезную растрату невосполнимого боезапаса. Но останавливаться было нельзя. Наносили закрепившимся на опушке людям подполковника Лиховцева все более ощутимые потери. Да и прекращение мной огня совершенно точно не понравилось бы лейтенанту Верулидзе, который и так чуть не пристрелил меня из своего ТТ. Тем не менее, сокращение расстояния до танков упрощало мне задачу, и четвертым выстрелом я все-таки попал туда, куда целился. Танк дернулся, развернулся ко мне бортом и остановился. Из открывшихся люков начали выскакивать сгибавшиеся от удушья и рези в глазах танкисты. С такой дистанции я уже мог рассчитывать на пробитие более слабой бортовой брони,
и, аккуратно наведя свое оружие на подсвеченную вычислителем уязвимую точку в корме остановившегося танка, всадил бронебойно-трассирующую пулю в двигатель чешской машины. Пожар вспыхнул почти сразу, и танк окутался черными клубами дыма, к которым быстро добавились красные языки пламени.
«Как ты видишь, куда стрелять?»
С внезапно прорезавшимся акцентом спросил меня Верулидзе, который, как оказалось, успел уже побывать на опушке и вернуться назад.
«Повыслеживайте с мое скрывающегося в чаще зверя, товарищ лейтенант», ответил я, не отвлекаясь от перезарядки оружия и наведения его на последнюю цель. «Тоже все видеть будете».
Немецким танкистам ход боя явно не понравился. Уцелевший панцеркампфваген остановился, дернулся и начал пятиться, опасаясь разворачиваться бортом или кормой к оказавшемуся очень кусачим противнику. Его пушка и пулемет непрерывно стреляли в сторону леса, но ведение огня на ходу, мягко говоря, не способствовало его точности.
«Только бы опять в контратаку не полезли», —
мелькнула у меня мысль. «Выстрел!» — я снова промазал. Перед моей позицией в землю воткнулось несколько пуль, подняв фонтанчики какой-то трухи. Справа кто-то вскрикнул, но мне сейчас было совершенно не до происходящего вокруг. Вражеский танк раскачивало на ухабах, и прицельные маркеры все время разъезжались, пытаясь учесть эти рывки при выдаче мне цели указания. В какой-то момент они сошлись вместе и вспыхнули зеленым. Я придавил спусковой крючок, и панцербюкса дернулась в моих руках. Вычислитель окрасил контур танка желтым, но машина продолжала пятиться. Стрельба, правда, на какое-то время прекратилась, но выскакивать из танка экипаж явно не торопился. Видимо, некачественные патроны встречались и у немцев. Перезарядив ружье, я снова начал ловить в прицел прыгающую в разные стороны прорезь в броне танка. На этот раз я целился не в механика-водителя, а в радиста. И тут танк остановился. Наверное, мехвод все же был ранен или убит, но в первый момент так и не выпустил рычаги управления из рук. В любом случае, бронированная машина замерла в неподвижности, и эту возможность я не упустил, аккуратно всадив пулю в ее левую смотровую щель.
«Немцы отходят!»
Секунд через 30 выкрикнул кто-то из уцелевших бойцов на опушке леса. Стрельба начала стихать, но для меня это означало только одно. Немцы окончательно убедились в том, что они зажали в лесу именно тех, кого искали. И теперь противник возьмется за нас всерьез.